Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, у микрофона Кирилл Бакиев, а напротив меня сидит обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Всем привет.
Маленький Кипр с огромными возможностями. На открывающемся саммите Европейского Союза главы государств и правительств Союза предпримут очередную попытку уговорить Кипр ввести общеевропейские санкции в отношении Белоруссии. Задача не из легких, ведь тут в качестве ответной услуги требует ограничительных мер для Турции, а с ней Европа ссориться не хочет. На саммите будут обсуждаться и другие горячие темы, например, ситуация с Алексеем Навальным и конфликт в Нагорном Карабахе. Да, поэтому дело в том, что Кипр, насколько я понимаю, Илья не может пока, пытается вставлять палки в колеса.
Это не только палки в колеса, там у Кипра свои задачи. Вот. Что касается вообще этого саммита, просто вкратце, он был чуть раньше, должен пройти. Вот, но было подозрение на коронавирус у главы Евросовета. Вот, тем не менее, это не стало причиной для того, чтобы вообще отменять это мероприятие такое традиционное, регулярное. В общем, будут встречаться действительно. Понятно, что будут обсуждать Навального. Будет, естественно, Белоруссия в повестке дня, Нагорный Карабах. И еще там ряд вопросов. Ну, Великобритания, естественно, которая покинула Евросоюз. Как с ней там дальше отношения выстраивать, надо понять. И в целом еще Китай интересует и Восточное Средиземноморье. Если, прежде чем мы к Беларуси уже более плотно перейдем, надо упомянуть о том, что если говорить о Нагорном Карабахе, ну, очевидно, что сейчас это в центре внимания. И, кстати говоря, это вроде бы напрямую к саммиту не относится, но любопытная деталь. Эммануэль Макрон звонил Владимиру Путину, и вот они обсуждали как раз обострение этого конфликта. Это я почему об этом говорю? Потому что много спекуляций и обсуждений предыдущего разговора Путина и Макрона, когда шла речь об Алексее Навальном. И, в общем, действительно, многие политологи считают, что и вот был слив потом этого разговора, да, содержание его. Мы прекрасно помним, что писала французская пресса, а вслед за ней мировая. И такая шла, так сказать, ходила точка зрения, распространялась, что Макрон был взбешен и, в общем, крайне оскорблен тем, что ему сказал российский президент. Но, тем не менее, вот он сам позвонил, это по инициативе Парижа было, они обсудили Нагорный Карабах. Тема важная.
Ну, детали, я думаю, мы скоро узнаем из Лимон.
Конечно, да. Что касается Кипра, он себя ведет крайне просто. Он говорит, кстати говоря, Кипр — это единственная страна, которая вот не дает этого консенсуса Евросоюзу, чтобы принять санкции в отношении Белоруссии. Ну, а если быть более точным, в отношении белорусских чиновников высокопоставленных, там, они верстали, подготавливали эти списки, там, по-моему, Александр Лукашенко так и не окажется в результате. Но посмотрим, да. Но для этих санкций нужен консенсус. То есть все члены Евросоюза. Вот Кипр, там, по-моему, меньше миллиона жителей. И вот он тормозит 450-миллионную Европу, которая, в общем, по большому счету была готова, но Кипр мешал. При этом условие Кипра одно. Делайте то же самое, вводите санкции в отношении Турции, которая там месторождение разведывает и, в общем, не очень хорошо себя ведет, как бы не в ее водах. Вводите санкции против Турции. Евросоюз, конечно, этого не хочет. Ссориться или там очередную точку конфликтности получать с Турцией тоже особого желания нету.
С нами на связи кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Кира Львовна, скажите, пожалуйста, а зачем так принципиально нужна позиция Кипра? Разве страны Европейского Союза по отдельности на национальном уровне не могут ввести санкции против Беларуси, и то же самое получится?
Дело в том, что все-таки у Евросоюза очень такая особенная специфика, и для того, чтобы вот этот конгломерат из 27 стран хоть как-то держался вместе и не было глобальных расколов, опять же, мы помним, насколько Брексит всех подкосил, то, в общем-то, ключевая идея заключается в том, чтобы каким-то образом стараться находить консенсус со всеми. Поэтому, естественно, когда есть одна-две страны, которые резко против общей тенденции, конечно, нужно с ними пытаться договориться для того, чтобы из-за каких-то внешних факторов не вносить раскол в вот этот спаянный коллектив.
Скажите, пожалуйста, ну вот Кипр говорит, будьте последовательны, обращаясь к Евросоюзу, и вводите ограничительные меры в отношении Анкары. Ну, Турция ведет разведку, мы знаем, да, углеводородных месторождений в спорных водах Восточного Средиземноморья. А насколько вам видится эта позиция Кипра логичной и перспективной? То есть, готов ли Евросоюз вот встать однозначно на сторону Кипра и сказать, что Турция, ты не делай вот этого, либо же получишь санкции. Ну, и вот разведку газом, я об этом говорю. Не делай разведку, ну, не проводи разведку газом.
Дело в том, что действительно ситуация очень сложная, потому что, с одной стороны, как бы Кипр, с одной стороны, интегрирован в структуру Евросоюза, и, по идее, конечно, все должны встать на его сторону, но в то же время Турция все-таки очень важный партнер Европейского Союза, и прежде всего там даже не по каким-то экономическим вещам, хотя это тоже, а это, конечно же, невероятно сложная ситуация с мигрантами. И плюс сейчас на фоне обострения турецко-греческих отношений очередного, на фоне того, что, в общем-то, кипрская проблема, я имею в виду Турецкую Республику Северного Кипра, никто тоже, в общем-то, ее никто так до сих пор не решил, и она также сохраняет свою актуальность. Конечно, совокупность этих проблем очень такие непростые задачи сейчас ставят перед Евросоюзом. И вот сказать так, что точно кто-то встанет на сторону, в данном случае, члена Евросоюза, я бы не стала. То есть здесь действительно сейчас внимательно всем этим наблюдать.
Скажите, пожалуйста, но в связи тут все равно увязываются многие проблемы, как бы, да, в одну точку сходятся, раз уж саммит Евросоюза. Дело в том, что, ну, мы знаем, что Турция однозначно поддержала Азербайджан в конфликте, в очередной стадии конфликта в Нагорном Карабахе. В то же самое время вот спор этот Кипра и Греции с Турцией. И есть проблема беженцев. Она ведь никуда не делась. Мы знаем, что Анкара, в общем, ну, в известной степени шантажировала Евросоюз. Значит, мы откроем границы, пустим к вам миллионы этих сирийских беженцев, и не только сирийских, если вы там не будете делать то, там не выделять деньги, ну, там масса условий была. Вот насколько для Европы сейчас критична проблема беженцев, которые находятся на турецкой территории?
Критична и очень, потому что все помнят обострение времен первой волны коронавируса, когда люди практически там прорывались через границу, когда были массовые вспышки COVID-19 в лагерях для беженцев, и, в общем-то, Турция вела себя достаточно резко и говорила о том, что сейчас мы действительно все это откроем и выпустим на вашу территорию. Поэтому сегодня, конечно, для Евросоюза, опять же, на фоне ослабленной экономики из-за пандемии, любая сейчас какая-то дестабилизация, связанная и с повышением криминогенного фактора, и с дополнительными пособиями, необходимостью их выплат, и даже просто вот создание новых лагерей для беженцев, естественно, для Европы это очень критично. Поэтому с точки зрения некого фактора, кое можно в данном случае шантажировать Европейский Союз, но, безусловно, Турция, в общем-то, мне кажется, выбрала очень правильный рычаг.
А скажите, а вот Кипр, все-таки вернемся к Кипру, вот, к белорусской теме. Ну, удастся, на ваш взгляд, каким-то образом прожать, что ли, Кипр? И в целом, каковы эти санкции могут быть? Мы примерно очертания их знаем, они там против чиновников направлены будут. Но, тем не менее, кроме персональных, какие еще могут быть санкции в отношении Беларуси?
Дело в том, что у Беларуси достаточно удачное экономическое положение. Вот именно в данном контексте, связанным с санкциями, поскольку действительно она не особо от них зависит именно как государство, потому что все-таки основной процент товарооборота связан с Российской Федерацией, и именно поэтому, как только начались все эти события после 9 августа в Беларуси, очень часто звучала мысль о том, что санкции-то нужно вводить экономически не против Беларуси, а против России, для того, чтобы через Россию ослабить Белоруссию. В целом, конечно, я не верю, что по итогам саммита некий голос разума и адекватности возобладает, потому что совершенно очевидно, что коллективная позиция Европейского Союза направлена однозначно против Белоруссии. То есть мы сейчас уже видим, что звучат, в частности, со стороны украинских партнеров Евросоюза стремление не называть Александра Григорьевича Лукашенко титулом президента, а просто называть его по имени. Ну и, конечно, в общем-то, совершенно очевидно, что все выбрали уже давно свою сторону, объявили Лукашенко и его окружение персонами нон-грата для Европейского Союза. Поэтому, честно говоря, я какой-то позитивной динамики именно в отношении европейско-белорусских отношений все-таки пока не вижу.
Или европейско-лукашенковских, да, грубовато звучит, может быть. С Беларусью-то, может быть, они и хотели бы каким-то образом и, так сказать, собираются поддерживать. Том, что... А вот с Лукашенко нет.
Ту сторону белорусскую, которую они выбрали, то есть вот этот вот совершенно непонятный, в кавычках, национальный лидер, который даже не находится на территории страны, и которого вдруг объявили президентом всей Беларуси, но я вообще не знаю, как это можно воспринимать, как белорусскую сторону. При всем при этом хочу отметить крайне такую иезуитскую позицию Прибалтики, которая заявляет о том, что мы считаем избранным президентом Светлану Тихановскую, но по всем ключевым военным, стратегическим, дипломатическим, торговым отношениям будем пользоваться каналами, которые курирует, собственно, Лукашенко.
Ну, реальная власть у Лукашенко, поэтому они с ним и будут контактировать. Тут, по-моему, очевидно довольно-таки.
Ну, поэтому, собственно, я и сказала, что европейско-белорусские отношения, потому что все-таки сегодня Беларусь представляет Александр Григорьевич, как ни крути.
Кирилл Львовна, ну, то есть ситуация получается тупиковая. Сейчас будет этот очередной саммит. Все попробуют Кипр уговорить принять санкции. Кипр не скажет, что давайте вы тогда с Турцией разберетесь. Никто ничего в итоге не примет, санкции потеряются, и, как я вас уже спросил, на национальном уровне принятие их отдельными странами тоже не предвидится, получается как-то вот ничего не получается.
Ну, тем не менее, как бы информационное поле взбаламучено, и ведут дискуссии, просто дело в том, что если посчитать вот это общее количество раундов санкций, введенных против России за период с 2014 года, то там уже давно уверенно цифра перевалила за сотни, поэтому мы уже действительно не особо вот это все ощущаем. Белоруссия, конечно, в данном случае более чувствительна, хотя тоже они долгие годы находятся под санкциями из-за того, что у них смертная казнь, собственно, именно из-за этого их не берут в Совет Европы, поэтому, ну, в общем и целом, санкции – это не самая страшная вещь. Поэтому ничего такого в том, что санкции вносят некий дополнительный разлад и раскол в вот эту достаточно прочно спаянную структуру Евросоюза, я не вижу. Но вот, действительно, у них есть теперь такой некий новый повод для дебатов и дискуссий, почему бы нет.
А вот скажите, пожалуйста, ну, мне кажется, не надо отрицать того, что там многие белорусы недовольны происходящим у себя на родине, но, тем не менее, как правило, вот такими событиями внешние акторы, так называемые игроки, очень часто пользуются. Сейчас мы тоже видим перехват этой повестки. Вот смотрите, ведь европейцы уже говорят о том, что мы могли бы сделать безвизовый для белорусов режим, ввести безвизовый режим, пожалуйста, так сказать, вы можете ездить туда-обратно, но, естественно, видимо, уже без Лукашенко, чтобы была страна, плюс заявление Варшавы о создании стабилизационного фонда. Ну, очевидно, что это некая мягкая сила, вот, так сказать, пытаются в свою орбиту вовлечь именно белорусское общество. Власть, с властью все понятно. Они не рукопожатные. Вот как вы считаете, вот эти факторы, они в протестах белорусских играют существенную роль или же нет?
С точки зрения внешнего фактора, да, но хочу подчеркнуть, что здесь не белорусский в данном случае некий замысел реализуется, а здесь абсолютно тот сценарий, который мы уже наблюдали на Украине. Когда фактически страну покупали. И мы помним, как Петр Алексеевич Порошенко радовался волшебному слову «безвиз». И, по сути, предполагается, что действительно вот бывшие постсоветские страны, вот настолько изголодавшиеся, что для них некая либерализация визового режима и плюс какие-то дополнительные плюшки и бонусы должны полностью поменять отношение к власти, к внешней политике, к внутренней политике. Поэтому в данном случае как бы остается только надеяться и уповать на мудрость все-таки белорусов, которые должны понимать, что их просто покупают, причем покупают достаточно задешево по европейским меркам. Что, собственно, произошло с Украиной, которая фактически и земельную реформу провели под шумок, и вообще, в общем-то, страну раздали, по сути, иностранным компаниям, и люди от этого ничего, никаких особых бонусов так и не получили. Поэтому нужно просто, мне кажется, извлекать уроки из чужого горького опыта.
А скажите, пожалуйста, ну вот, коли камень преткновения в белорусско-европейских отношениях, да и не только, Александр Григорьевич Лукашенко, вот по вашим ощущениям, я уж не знаю, прогнозы постоянно все строят, но они, как правило, не сбываются, просто по ощущениям, в 2025 и 2030 годах он будет принимать участие в выборах президента?
очень длинный горизонт планирования. То есть мне кажется, что у Лукашенко...
Но он основательно же находится в этом кресле, сидит уже 26 лет. Почему бы еще 10, допустим, не...
Но все-таки мне кажется, что кризис, который случился сейчас, он не сопоставим с тем кризисом, который, кстати, тоже был во время прошлых его выборов, но все-таки он принимал не такие масштабы и не было такой, конечно, мощной поддержки из-за рубежа. Поэтому сейчас, мне кажется, очень много будет зависеть от того, насколько вот он на ближайший год сможет все-таки наладить некие конструктивные отношения с оппозицией, которая мне пока представляется такой очень фрагментарной, хаотичной, которая, по-моему, вообще не совсем понимает, чего она хочет, кроме вот этого набившего оскомину лозунга о том, что Лукашенко должен уйти. То есть это настолько, в общем-то, неочевидная вещь, потому что почему избранный президент, который... получил 80% поддержки.
Ну, там, видите, да, Кирилл Владимирович, что прерываю, там же сомнения и в Европе, и у многих белорусов, там какие-то бюллетени публикуют, что никакие 80% там в помине не было, понимаете? То есть какая-то база подводится под это, не просто слова.
Именно что какая-то база. То есть доказательств нет ни у кого, и меня больше всего смущает то, что присутствовали международные наблюдатели от многих стран СНГ, и в частности присутствовали российские наблюдатели, и их результаты выборов полностью устроили. А европейская сторона, которая сейчас публикует вот эти бюллетени, отказалась направлять своих наблюдателей. То есть, по сути, вся европейская доказательная база строится на том, что кто-то европейцам что-то рассказал и так далее. То есть, для меня это просто, как для юриста, это недопустимый уровень аргументации.
Спасибо вам. Спасибо вам большое, Кира Львовна. Кира Сазонова, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, была с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
Собственно, продолжим выяснять будущее вообще европейских санкций и роль Кипра в принятии такого решения с руководителем Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Юрий Квашнин с нами на связи. Юрий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Дмитриевич, а можно немножечко с конспирологии начать, если вы не возражаете? Но дело в том, что вот Сергей Викторович Лавров был на Кипре не так давно. Шла там речь, насколько мы знаем из официальных источников, из открытой информации, а как раз о соглашении, связанном с двойным налогообложением, там ей, это удачно закончилось, да, но ходят слухи, что там обсуждалась и позиция Кипра по санкциям антибелорусским. Как вы считаете, вот эта поездка, этот визит с позицией нынешней Никосии как-то связано или нет?
Вы знаете, я думаю, что есть другие, намного более важные причины. Дело в том, что, во-первых, в принципе, такой курс, такое негативное отношение к санкционному давлению на другие государства мира достаточно характерен для Республики Кипр. Вот я хотел бы напомнить, что в 90-е годы Кипр был едва ли не единственным государством Европейского Союза, но наравне с Грецией и в некотором степени Испанией, которая поддерживала нормальные отношения с режимом Слободана Милошевича в Сербии, и именно через Кипр осуществлялись торговые инвестиционные связи между Сербией и странами внешнего мира. То есть, в принципе, такая позиция достаточно осторожная, неприятие санкционного давления на страны с другими политическими режимами вполне характерно для Республики Кипр.
Юрий Дмитриевич, где же они в 2014 году-то были, в 2015 тогда?
Насчет 2014-2015 года, там, конечно, было очень сильное давление со стороны Европейского Союза в отношении принятия санкций в отношении Российской Федерации. То есть там, безусловно, на Кипр очень сильно давили, не только на Кипр, но и на Грецию, на Венгрию, с которой Россия развивает сотрудничество в атомной энергетике и в ряде других очень важных сфер и так далее. Но есть еще другая причина, которая, на мой взгляд, является более важной. Дело в том, что Республика Кипр сейчас находится в очень плохих отношениях с Турцией, которая пытается осваивать шельфовые месторождения в районе акватории Средиземного моря. Конфликт очень серьезный, и поэтому позиция Кипра такая. давайте, европейцы, Брюссель, вы все-таки надавите на Турцию и прекратите этот затянувшийся конфликт. И если вы это сделаете, то тогда мы, киприоты, уже приступим к рассмотрению ваших предложений насчет Беларуси.
А при этом, может быть, судя по истории обратной ситуации, Европа надавит так же, как было в 2014-2015 году.
Да-да, вот она же, по идее, должна давить.
На Кипр, и все, и будут общие
санкции. Юрий Дмитриевич, ну представьте себе, да, 27 стран, так сказать, там копытом бьют, да, что называется. И вот один маленький Кипр...
Кумары где-нибудь зажмут,
да,
и все.
Да, вставил в это огромное колесо какую-то там палочку свою, веточку. Ну, переломают же эту веточку, в конце концов. Как вы думаете?
А, честно, я с вами согласен, но есть одно важное, но дело в том, что Кипр поддерживают, хотя и зачастую негласно, и некоторые другие европейские страны, которые раздражены турецкой политикой.
Ну, Греция прежде всего.
Ну, прежде всего Греция, но еще такая важная страна, как Франция. Потому что Франция сейчас тоже находится в очень сложных отношениях с Турцией, но там у нее другие проблемы, связанные с Ливией. Турция поддерживает официальное правительство, признанное ООН, которое находится в Триполи, а Франция поддерживает генерала Халифа Хафтара. Да, совершенно верно. Поэтому Франция, хотя и голосует за введение санкций против белорусских чиновников, но при этом кулуарно заявляет о том, что она понимает и принимает позицию Республики Кипр. Поэтому там достаточно серьезные есть разногласия на уровне Европейского Союза, и я не думаю, что вот в этой ситуации все настолько однозначно будут давить на Республику Кипр.
Вполне надо подождать.
Возможно, да, надо подождать и посмотреть, как будет.
1-2 дня как раз, и будет все ясно. Скажите, пожалуйста, вот еще хотелось бы, что вас спросить. Ну вот Светлана Тихановская в Брюсселе была, и, в общем, она, наверное, каких-то конкретных результатов ждала. Но пока их нет, как мы знаем. Ну вот, опять же, Кипр, мы уже это обсудили, не будем к этому возвращаться. Тем не менее, вот ее политический вес такого рода визитами, такого рода переговорами с первыми лицами в Европе, с высокопоставленными чиновниками европейскими в Брюсселе, насколько влияют на ее политический вес и в целом, но ведь если не признают Лукашенко президентом, так сказать, с которым надо вести переговоры, а признают, например, Тихановскую президентом, ведь с ней эти переговоры будут вести. Вот не станет ли это какой-то такой немножко абсурдной реальной политикой? Да, реал-политик. То есть вот есть реальный президент, находится он в Минске, а есть Тихановская, которая находится не в Минске. И вот с кем же вести переговоры по существующим проблемам? Понимаете, тут какая-то вот странная ситуация вырисовывается.
Вы знаете, я думаю, что ситуация приведет к тому, что реальных переговоров, связанных с сотрудничеством между Белоруссией и Европейским Союзом, ну, например, в экономической сфере, в технологической, в гуманитарной и так далее, просто не будет вестись. То есть, конечно, будут вестись переговоры с Тихановской, но с точки зрения реальной политики они, конечно, ни на что не будут влиять, потому что, ну, на сегодняшний день, во всяком случае, позиции Лукашенко в Республике Беларусь довольно-таки сильны. И такая ситуация, она, в принципе, характерна для отношений Европейского Союза с рядом стран. Ну, вот, например, некоторые страны Европейского Союза поддерживают правительство неофициальное Гуайдо в Венесуэле. Но
и что?
Конечно же, контролирует Мадуро, и с этим сделать ничего нельзя. Поэтому просто будет долговременный тупик в белорусско-европейских отношениях. И как выйти из этой ситуации, совершенно непонятно.
Юрий Дмитриевич, на ваш взгляд, могут ли попробовать инициаторы этих санкций сделать их не персональными, а какими-то более широкими, уже системными, что ли?
Могут попробовать, но, опять-таки, здесь нет особого смысла, потому что это может привести... Во-первых, к тому, что часть белорусских граждан разочаруется в Европейском Союзе, если увидит, что давление настолько сильно. И это будет объективно способствовать укреплению режима Лукашенко в Минске. То есть это будет как раз минус для восприятия Европейского Союза в Беларуси.
Юрий Дмитриевич, еще один вопрос уже относительно самой Беларуси. Ну, протест там, так сказать, обороты потерял прежний накал. И по знаете, по законам игры, вот это, если так можно назвать в кавычках, возможно, какая-то провокация, да, которая опять подстегнет страсти и в целом напряженность повысится. Вы такой провокации ожидаете? Или все-таки вот как-то все будет сходить на нет постепенно, и потом конституционная реформа, и Лукашенко через какое-то время, может быть, покинет свой пост?
Вы знаете, это такой вопрос достаточно сложный, потому что здесь сложно очень что-то прогнозировать. До сих пор ситуация, она является неопределенной. Нельзя исключать, безусловно, провокации, но все-таки мне кажется, что накал страстей и уровень радикализации белорусского общества, ну и, может быть, это связано и с белорусским менталитетом, в некоторой степени ниже, чем на Украине в условиях 2013-2014 годов.
Ну да, это очевидно.
Поэтому эти провокации могут просто не сработать.
Спасибо большое, Юрий Дмитриевич. Юрий Квашнин, руководитель Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Ну, то есть, получается, Илья, в принципе-то выбор-то небольшой. Даже если санкции не введут, ничего не изменится, а даже если их введут, то тоже, в общем-то, ничего не поменяется.
Если введут, что-то, наверное, изменится. Но мне кажется, Кипр сейчас могут задобрить не обещаниями санкций в отношении Турции, а хотя бы тем, что вот мы переговорим с Анкарой, чтобы она там как-то, знаешь, ну, неформально переговорим, вот могут пообещать это Кипру, что-то такое, да, как бы нестандартное, и заручиться его поддержкой, да. Ну, посмотрим.
Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник».
Спасибо.